Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 13 сентября 2014 года. Создайте себя человека. И всякий человек из дома Израиля и из пришельцев, живущих между ними, который будет есть какую-нибудь кровь, обращу лицо мое на того, кто будет есть кровь, и отторгну его из среды народа его. Потому что душа тела в крови она, и я предназначил ее вам для окропления жертвенника во искупление душ ваших, ибо кровь жизненной силой искупает. Тора, Левит, Ахарей Мот. С одной стороны, кровь – это живительная сила организма. С другой стороны, кровь – иврит, дам, от дамем, неживой, самая нижняя часть желания. Дело в том, что мы должны использовать те свойства в организме, которые мы можем поднять на отдачу. Поскольку мы всегда отталкиваемся от самой нижней части наших желаний, которые олицетворяет кровь, то не можем использовать их и должны выпустить эту кровь из организма. Выбирая в себе различные виды желаний, мы видим, что неживые и растительные желания очень слабые, незначительные, и их сравнительно просто употреблять на отдачу. Животные желания очень тяжелые, поэтому мы и ощущаем себя существующими внутри животного тела, видим себя такими. Мы не видим в себе растительные или неживые состояния, поскольку они заслоняются нашим животным желанием, как превалирующим над более низкими. Когда мы выявляем в себе животные состояния, у нас возникает огромное количество проблем, потому что мы ассоциируем себя с ними. Я и они – это одно и то же. Как отделить их от человека во мне? Как поднять эти животные желания к состоянию человека? Убей свое животное, употреби его в пищу, чтобы уровень человека поднялся над уровнем животного. Что можно сделать для этого? Как правильно проанализировать и произвести сепарацию между всеми животными желаниями? Какие из них можно вознести к уровню человека, какие нет? Из чего можно создать образ человека? Ведь он вырастает из зародыша, данного свыше, а вся остальная подкормка идет снизу, от животных желаний. Чем человек отличается в нашем мире от животного? Той точкой в сердце, тем зерном, которое образует его собственное «я». Я подобный Творцу, потому что человек называется Адам. Иврит доме, подобный Творцу. А если нет, то животное. Поэтому вся проблема заключается в так называемых жертвоприношениях, когда мы берем части от наших неживых, растительных и в основном животных желаний и постоянно возносим их до уровня человека. То есть мы должны убивать их на животном уровне и возносить на следующее, более высокий уровень, чтобы человек в нас питался этими желаниями, преобразовывая их в свою духовную работу. Обычно в Торе говорится, что человек должен возносить свои желания там, где есть место для приношения жертвы. Иврит – урбан, приближение к Творцу, там, где можно окропить жертвенник кровью. Когда ты убиваешь животное, самые низкие желания, то кровь, эти желания, должна полностью вытечь, и ею ты окропляешь четыре угла, четыре стадии, то есть свое полное желание по приношению себя к Творцу, то есть по возвышению до Него. В итоге все желания должны пройти это преобразование и подняться до уровня великого Коэна, ведь только тогда человек считается полностью исправленным. В природе существует только три уровня – неживое, растительное и животное состояние. А человек – это то, что ты создаешь из себя, его в природе не существует. Если бы, допустим, какой-то инопланетянин посмотрел на нас и на животных со стороны, то сказал бы, что люди – это модифицированные животные, и не более того. И если нас измерять по отношению друг к другу, то мы гораздо хуже животных. Поэтому мы должны стремиться создать из себя человека. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги». 6 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Десятка. Полноценная духовная единица. Вопрос. На предстоящем конгрессе в Питере мы вводим принцип работы в десятках. Стоит ли десятки постоянно держаться вместе на трапезах, на собраниях товарищей, на семинарах, на уроках? Ответ. Не думаю, что есть смысл ходить десятками, взявшись за руки. Десятка считается полноценной духовной единицей. На иврите это называется миньян. Существует условие, что если не собирается миньян, то нельзя молиться. Это значит, что не может быть обращения к Творцу, если ты не в десятке. Поэтому во всех наших мероприятиях десятки обязательны. На собраниях товарищей присутствуют все. Мужчины внутри круга, женщины снаружи. Мы должны неизменно подчеркивать, что находимся вместе со всем человечеством, со всей мировой группой. Десятки не должны показывать свою чрезмерную индивидуальность. Их главная задача – культивировать намерение. Мы собрались вместе, чтобы слиться все как один, чтобы такие же единицы, как мы, соединились в одну огромную единицу, равную Творцу. Десятка – это то, что поднимает тебя на следующий уровень. Это производная. Те, кто изучал высшую математику, знают, что разрыв производной – это разбиение, смерть. Если десятка разбивается, ты уже не можешь поднять себя на следующий уровень. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы десятки сохранялись на дежурстве, на кухне, на любом обслуживании. Это важно. Из конференции по подготовке к конгрессу 9 сентября 2014 года.
Радиоверсия.
Тайна 10 колен. Часть 1. Нам не понять современные мировые процессы, если мы не разберемся в той ситуации, которая стала их подоплекой и прототипом около 4000 лет назад. Тогда в древнем Вавилоне при аналогичном кризисе человечества возникли две концепции развития. Царь Вавилона Нимрод повел большинство по естественному эгоистическому пути, а мудрец и священнослужитель Авраам призвал людей к подъему на качественно новую ступень. Вопрос. Авраам был высокопоставленным идеологом, философом и уважаемой личностью. Зачем ему понадобилась революция? Ответ. Он искал выход из того положения, которое создалось в народе. Обстоятельства заставляли его объединиться, однако люди больше не могли жить вместе. Наоборот, эгоизм в них вырос настолько, что они начали придираться друг к другу, ненавидеть друг друга. Решение Нимрода было простым, земным. Мы должны просто расселиться, под моим руководством, разумеется. Также разъезжаются жильцы коммунальной квартиры, чтобы прекратить склоки. Но Авраам сказал другое. Разъезжаться нельзя, потому что закон природы – это закон, и от него никуда не денешься. Однажды земля все равно станет для нас тесной, а потому не надо ничего придумывать. Природа развития требует от нас единства. Мы должны объединиться над эгоизмом. Естественно, услышали Авраама немногие, несколько десятков тысяч человек из 3 миллионов. Ведь решение это непростое, гораздо проще разъехаться. Так или иначе, приверженцы отправились за Авраамом, вышли из Египта и понесли эту идею любви к ближнему, как к себе, воплощая, реализуя ее между собой. Этими людьми изначально владело отчаяние. Они больше не могли жить с эгоизмом, хотели что-то сделать с ним, избавиться от него. Вот почему их привлекла поставленная Авраамом цель. Не просто жить нормальной жизнью, не просто перестать ругаться, грызться друг с другом, а подняться к чему-то новому. Их привлекло именно восхождение на следующую ступень, требовавшая не погасить кризис, а использовать его для подъема. Вопрос. Вот ведь странные люди. Не хотели жить в своих домах, в отдельных квартирах и предпочли этому подъем на духовную высоту. Выходит, основой нашего народа стали вот эти депрессивные ребята, пошедшие за Авраамом? Ответ. Ну конечно, депрессия как раз и вытолкнула их наверх. У них было совершенно другое понимание кризиса. Они рассчитывали на то, что он поможет им найти смысл жизни, существования. Ну а остальные рассматривали кризис приземленно. Разрешим его и продолжим нормально жить. В результате люди очень резко поделились на два лагеря, пути которых кардинально разошлись. Из телевизионной программы «Вавилон вчера и сегодня», часть 5, 3 сентября 2014 года.
Радиоверсия.
Основа народа Израиля. Авраам и его ученики покинули Вавилон и отправились в землю сегодняшнего Израиля. Эта группа стремилась стать единой, сплоченной, согласно принципу любви к ближним, как к себе. Все, что ты хотел бы, чтобы другие делали тебе, делай братьям своим. Поясняет этот принцип Рамбам, Мишне Тора, книга Судей. Авраам с учениками старались объединиться, несмотря на эгоизм, который непрестанно рос и разобщал их. И в своей взаимосвязи, в своем подъеме над эгоизмом, они раскрыли новое явление – силу единства, скрытую силу природы. Как известно из науки, любая материя состоит из двух противоположных сил, пребывающих в равновесии между собой, объединяющей и разъединяющей. Однако фактически развитием человека и общества движет одна лишь негативная сила – сила эгоизма. Согласно программе природы, мы должны осознанно компенсировать отрицательную силу эгоизма, властвующую над нами, положительной силой единства, выстроив между собой добрые отношения. Это смогли сделать Авраам и его ученики. Так, компенсировав силу эгоизма силой единения, они открыли методику, позволяющую поддерживать равновесие, и назвали ее наукой Каббала.
Радиоверсия.
Метастазы террора. Часть первая. Вопрос. Новая угроза нависла над миром. Угроза, объединившая всех нас чувством общей опасности. Имя ей ИГИЛ, Исламское государство, стремительно завоевывающее территории. Вопиющая жестокость этой организации, включая жуткие убийства западных журналистов, свидетельствуют одновременно об эффективном ведении дел. У ИГИЛ есть солидные финансовые средства и технические возможности, а также превосходная организационная выучка, позволяющая повсюду очень быстро устанавливать свой контроль. Создается такое ощущение, что мы наблюдаем за развитием эпидемии, и если не совладать с ней, она завладеет всем миром. Тревога закралась в сердца граждан и лидеров, которые ищут решения. В течение последних недель мир пытается объединиться в этой борьбе. Организация Объединенных Наций уже осудила ИГИЛ. К единству рядов призывает и Запад, и арабский мир. Комиссия НАТО, собравшаяся совсем по другому поводу, поставила этот вопрос в центр обсуждения. По итогам ее работы было принято решение о создании коалиции из 10 стран, включая Турцию, при общей демонстративной массивной поддержке. Задекларирована готовность к военному, дипломатическому, разведывательному и политическому сотрудничеству против ИГИЛ, тем, чтобы на следующем этапе присоединить к коалиции арабские страны. Многие высказывались в поддержку этого почина. Генсек НАТО, президент США, премьер-министр Великобритании, король Саудовской Аравии и другие. Общая угроза мобилизует всех к единству в борьбе с врагом. Выдвинуто уже немало предложений, изменения в законодательстве, которые предотвратят возврат домой боевиков ИГИЛ, обладающих западным гражданством, усиление тайного надзора над исламскими сообществами, распространяющимися по Европе и США, активизация деятельности на турецкой границе, запрет на оплату выкупа заложников, поскольку эти деньги идут на финансирование террора и тем самым возвращаются к нам бумерангом. Давайте предположим, что в НАТО проводится конференция об опасностях, порождаемых Исламским государством и прочими экстремистскими организациями, которые поднимают голову. Если бы вы были консультантом, что бы вы посоветовали для выработки стратегии, которая в корне решит проблему и нейтрализует эту жестокую силу ненависти на общемировом уровне? Ответ. Решение можно описать одним словом – единство. Если мы не устремимся к объединению, к международным коалициям, настолько крепким, что в итоге они позволят даже нам стать единой семьей, то будут возникать все новые организации противоположного толка, раз за разом преподнося нам неприятные сюрпризы. Здесь я хотел бы спросить, где был ИГИЛ полгода или год назад? Откуда у него вдруг появились деньги для столь масштабных операций? Где он держал свои арсеналы? Откуда получал медицинскую помощь, снабжение и так далее? Ведь невозможно просто так воевать в пустынной местности. Для этого нужно содержать многие тысячи людей, обеспечивая их нужды и потребности. Также за боевыми армейскими частями стоят огромные механизмы снабжения боеприпасами и провизией, обеспечения медицинской помощи, логистики и прочее. Ближневосточные военные группировки не исключение. Им тоже требуется многочисленный персонал, обслуживающий боевиков. Вот и выходит, что речь идет о громадной организации с колоссальными деньгами и неисчислимыми возможностями. Организации, которая уже распространилась по миру, ведет планомерную пропаганду и привлекает в свои ряды множество людей, не только из ближневосточного региона, но и из развитых западных стран. Это мировая сеть, действующая с большим умом. У них есть связи, есть голова, есть четкая субординация. Как же случилось, что мы обнаружили это только недавно? Если бы сейчас об этом не заговорили, то мы бы так ничего и не узнали. Неужели никто не держал руку на пульсе? Западные разведки и военные ведомства, присутствующие повсюду, имеющие все необходимые средства, располагающие базами, агентами и так далее, ничего не знали о происходящем? Неужели мы настолько наивны, что нам можно продать эти детские сказки о внезапном приходе нового властителя, царство которого раскинулось по миру? Среди его придворных – выходцы из самых разных стран. И это не случайно. Как не случайно британское гражданство того, кто обезглавил американского журналиста. Одним словом, мы не понимаем подоплеку происходящего. Полагаю, западные лидеры надеялись еще какое-то время замалчивать проблему. Не верю в то, что им не было о ней известно и что они не обсуждали ее. Разумеется, такие вопросы постоянно являются темами консультаций. В итоге мы видим, что несчастное человечество находится под властью руководства, помышляющего только о себе. Как бы нам на своих постах и должностях протянуть время еще немного и еще, получая те или иные льготы. Они готовы продолжать так и дальше. Если бы ИГИЛ не перешел к активным завоеваниям, ему бы позволили и дальше укреплять свою сеть. Никому ни до чего нет дела. Мир развален эгоистическим отношением каждого человека и каждой страны. Разрыв связи между нами столь велик, что никто ни о ком не заботится. Мы не в силах и помыслить о том, что нас сообщает. Человек думает лишь о себе и рассчитывает не далее, чем на сегодня, максимум на завтра, не более. Вот до чего мы дошли. Вот до чего жестким и нетерпеливым стал наш эгоизм. И потому я не ожидаю от государственных мужей какой-то особой кампании. Бомбардировки тут не помогут. Террористические организации невозможно победить, это уже известно. Ведь они сильны идеологией, а против нее оружие бессильно. Против идеологии сработает только другая идеология. Военные меры пока что нужны, но не следует рассчитывать, что они принесут нам победу и ИГИЛ прекратит свое существование. Нет, он не исчезнет. Подобные террористические организации не исчезают. Они меняются, трансформируются, сливаются и разделяются, но никто еще не вырубил их под корень. Мы видим это и в Израиле. Борьба с Хамасом показывает, что невозможно не победить его, не достичь с ним каких-либо договоренностей, потому что подписанные сегодня бумаги завтра уже ничего не стоят. Всем это известно. И потому те или иные переговоры не более чем пыль в глаза. То же касается и всех прочих подобных организаций. У нас нет перспектив, пока не появится палестинское руководство, по меньшей мере способное соблюдать соглашения, как Иордания, Сирия и так далее. Тогда можно будет говорить о некой стабильности, о правительстве, которое отвечает за свои слова. Ну а пока, что на место убитых террористов приходят другие, и ничего не меняется. И потому, выступая на международной конференции, я представил бы собственное решение. Только идеология может послужить здесь действенным оружием. Идеология эта очень проста. Ведь по сути, чего хочет ИГИЛ? Он хочет объединения. Под своим черным флагом он стремится объединить всех. И потому оружием против него также должна быть идея. Мы объединим всех, но под нашими знаменами. Их расцветка не суть важна. Главное, чтобы они действительно сплотили всех по тому же принципу, который декларирует ИГИЛ. Присоединиться к нам может любой. Так должно поступить человечество. Приступить к работе над всеобщим единством. В рамках этой деятельности мы будем обучать людей объединению, объяснять им, что такое интегральный мир и как важно, как необходимо выстраивать его в подобии с природой, поскольку к этому она нас обязывает. Послание это надо доносить до людей самыми разными способами, будь то учеба, развлекательные мероприятия, видеоматериалы и так далее, для всех слоев и секторов населения. И вот тогда можно будет сказать, что мы начали бороться со всеми террористическими организациями, да и вообще со всем злом в мире. Средство лишь одно – внедрять систему обучения и образования, объясняющая законы единого, интегрального мира. Из 431 беседы о новой жизни. 7 сентября 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.